Здравствуйте, отец Димитрий. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте.
Продолжаются радостные пасхальные дни. Они совпали с такими длинными выходными. У людей появилась возможность посетить богослужения. Уже такие радостные, получаются службы. Попроведать своих родственников, похристосоваться. А вот уже в этот вторник, на 9-й день после Пасхи, многие пойдут на кладбище. Огромное количество пойдет на кладбище, но не все понимают смысла этого дня. Расскажите подробнее, батюшка.
Это день Радоницы, день пасхального поминовения усопших. Ну, а цель любого поминовения – это что-то сделать для усопшего человека, потому что, когда человек умирает, это не значит, что он исчезает. Мы верим, что и душа человека бессмертна, и даже тело человека тоже бессмертно, потому что мы верим в воскресение мертвых, так и говорим в символе веры «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Верим, что и тело человека, даже воскресшее, наследует вечность. Но то, какой будет эта вечность, зависит от того, как человек прожил свою земную жизнь. Потому что у человека есть мера, данная ему Богом, свободы и выбор между добром и злом. И вот на своем собственном опыте, понимая, что наша воля, к сожалению, бывает удобосклонна к греху, и часто мы отступаем от путей правды, к сожалению, в своей жизни, понимая, что, наверное, нет человека, который на земле поживет и не согрешит, мы любовью подвигаемся молиться о наших усопших близких, потому что пока человек живет здесь на земле, он сам может молиться, исправлять пути своей жизни по направлению к заповедям евангельским. А когда уже закончился путь земной жизни, то вот мы еще остающиеся здесь во времени молимся о тех, кто отошел в вечность, чтобы Господь простил им их грехи, чтобы принял их в блаженное упокоение, чтобы даровал им Царствие Небесное. И это долг любви. И долг, и дело любви, потому что любовь никогда не перестает. И сильна, как смерть любовь, говорится в книге «Песнь песней», и даже смерть любви не прекращает. Вот если при жизни мы заботились о наших близких, чтобы у них было еда, питье, крыша над головой, одежда, лекарства и так далее, то когда они отходят от нас в вечность, то уже все это становится им не нужно, но им нужны бывают наши молитвы. И наша забота, наша любовь теперь сосредотачивается в этом. И, конечно, как мы друг друга приветствуем возгласом «Христос воскресе, светлые пасхальные дни», так, может быть, вот в местах упокоения усопших, на кладбищах, когда мы туда приходим, особенно взволнованно звучат эти слова, потому что эти места – это как вот поле, в которое вложены семена, которые дадут плод во всеобщем воскресении. И наполненное сейчас таким вот опытным, таким знанием этого, которое нам дают пасхальные службы, мы особенно, наверное, с таким дерзновением можем молиться о наших усопших близких в эти пасхальные дни. Вот, наверное, такое значение Радоницы.
Что важного нужно сделать, можно сделать в этот день?
Кто имеет возможность прийти в храм, кто имеет возможность прийти на кладбище с соблюдением, конечно, всех эпидемических мер, которые нас просят соблюдать. Вот, конечно, помолиться. Ну, кто имеет возможность, конечно, хорошо совершать дела милосердия. Это будет, может быть, не обязательно какие-то дела милосердия в значении того, что кого-то милостью не подать, хотя и это свято и хорошо, но просто дела милосердия в широком смысле слова, совершаемые в память наших усопших близких, они ходатайствуют за них перед Богом. Когда мы кому-то помогаем, когда мы кого-то прощаем, потому что иногда бывает важнее подать такую милость человеку, что ты не поминаешь его каких-то недостатков, терпишь его какие-то немощи. Как говорит апостол Павел, носите тяготы друг друга. Это иногда больше, чем если ты помогаешь материально. Но иногда нужно и материально помочь. И вот дела милосердия, они всегда необходимы. И особенно мы, наверное, должны о них вспоминать вот в такие дни поминовения усопших. И это вот святое дело, если таким образом мы можем почтить наших усопших близких.
Завтра наш народ будет отмечать Великий день, День Победы. И церковь также будет отмечать поминовением усопших воинов. Батюшка, почему так важно сохранять память народа? Почему важно сохранять память о тех событиях уже далеких?
Память вообще важно сохранять. Вот, память – это такой связующий состав. Вот если нет памяти, то и личность человека распадается. Представьте себе, что если бы вы как рыбка запоминали то, что с вами проходит только минуту назад, а потом забывали, то личность человека, она бы распалась на множество его состояний, не было бы у него никакого самосознания, никакой идентичности, никакого единства этой личности. Вот так и у народа. Если то, что с ним происходит, он сразу забывает, то теряется историческая, так сказать, вот идентичность народа. Ну и потом память – это опыт, да? А опыт – это то, на чем ты можешь учиться, уроки из этого опыта ты должен извлекать. И здесь тоже, конечно, хотелось бы, чтобы этот страшный опыт 20 века, который вообще был, конечно, огненным веком и страшным, а он чему-то нас научил, и в том числе военный опыт. И здесь вот важно, наверное, не к какому-то условному, лакированному и приглаженному образу войны обращаться, а как-то стараться действительно вдуматься вот в эти события, которые нам известны и из свидетельств еще живых их участников, и из исторических исследований, и из художественной литературы и так далее. Это очень важно. Это очень важно и для страны, и для каждого человека в отдельности.
Но вот в последнее время определенные люди пытаются принизить каким-то образом роль советского народа в Великой Отечественной войне. Вот на ваш взгляд, с какой целью это делается?
В нашей стране пришлось столкнуться почти с абсолютным злом. Вот нацистская Германия... это была не просто, так сказать, вот, воюющая страна. Это была определенная идеология, к сожалению, которой поддалась эта страна. Понятно, что и в Германии были те, кто, может быть, это не принимал, те, кто где-то был внутри против. Немногие, может быть, ну, какое-то количество участвовало в сопротивлении, но все-таки в массе своей. Вот именно эта страна подчинилась, да, этой идеологии. А что это за идеология? Идеология нацизма – это такая очень инфернальная, можно сказать, бесовская вещь. Да? Вот нацизм как идея того, что есть высшие и низшие расы, как идея о том, что низшие расы вообще некоторые нужно уничтожать, допустим, евреев или цыган, других сделать рабами, допустим, славян. И какие людоедские вообще последствия все это имело. И здесь преуменьшить, конечно, невозможно подвиг Советского Союза. В каком плане? Что Советский Союз реально встал на пути этой отвратительной идеологии нацизма. Такой идеологии, с которой не сталкивалось человечество до этого. Такой идеологии, которая прямо, ну, прямо веет таким чем-то демоническим, да, инфернальным. И действительно, наибольший вклад в разгром нацизма внес Советский Союз. Это видно и по количеству задействованных дивизий немецких на Восточном фронте, и по тому, что действительно коренным переломом в ходе Второй мировой войны была Сталинградская битва. Поэтому не преуменьшаю и не забываю подвиг и других народов, в том числе союзников Советского Союза во Второй мировой войне, нужно, конечно, вот, хранить память о том, что сделали наши предки. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, забывать нельзя, преуменьшать нельзя.
А каким образом воспитывать, вот, заниматься патриотическим воспитанием школьников? Вот какие здесь способы, методы, наверное, подойдут?
Прежде всего, должны всем заниматься профессионалы. Я могу сказать, чего не нужно делать. Не нужно быть занудными. Вот, не нужно к школьникам приходить, и не учитывая их возрастных особенностей, не предлагая какие-то интересные, так сказать, форматы, вот, начинать, так сказать, вот, в режиме такого морализаторства. что-то им рассказывать, но не умея это делать. Вот этого делать не нужно. А вот потому что это как бы дискредитирует саму тематику. Не нужно говорить о том, что ты плохо знаешь, допустим. Вот если мы рассказываем о войне, то мы должны как-то более-менее ориентироваться в фактологии и так далее. Не нужно говорить об этом официозно, отстраненно, каким-то канцеляритом. Вот, потому что это все дискредитация будет происходить этой темы. Вот. Ну, а так в идеале, как это должно происходить, как, ну, это вот различные методические разнообразные формы и на уроке, и доклады учащихся, я не знаю, там какие-то стихотворные композиции, может быть. Но это все тоже может быть такие, может быть, какие-то новые формы, может быть, можно какие-то с детьми, там, не знаю, интернет-проекты на YouTube, ролики про что-нибудь выкладывать, записывать и выкладывать про их бабушек и дедушек, вот «Война в истории моей семьи», чтобы было интересно, современно.
Годы войны пришлись на безбожное время, но именно в это время власть ослабила несколько гонения на церковь.
Не сразу это произошло, прямо скажем, но действительно, война, когда начиналась, то вообще на свободе было 4 всего лишь архиерея. Храмов в некоторых городах незакрытых вообще не было. То есть вообще они были города без единого храма. В некоторых, как в Новосибирске, там один оставался. Множество священников, архиереев, монашествующих мирян сидело в лагерях. В 1937 году на пике вот этих вот репрессий антицерковных 80 тысяч человек было расстреляно. Священников, монахов, архиереев. Ну, церковнослужителей, это было действительно гонение, направленное на то, чтобы просто разрушить церковную жизнь полностью. Так, собственно, цель и ставилась. Существовал Союз воинствующих безбожников, которым руководил Емельян Ярославский. И, в общем, почти это удалось. Фактически церковная жизнь, организованная, так сказать, административно оформленная, она была разрушена на территории Советского Союза, потому что, ну, система епархии просто исчезла, да, поскольку осталось всего лишь 4 архиерея. Вот. И вот началась война. И здесь, конечно, вставал вопрос, а как на все эти события отреагирует церковь? Вот как можно было на все это отреагировать, если церковь убивали в Советском Союзе целенаправленно на протяжении 2 предшествующих десятилетий? Но митрополит Сергий Старогородский, тогдашний местовластитель Патриаршего престола, как известно, он с самого начала, 22 июня 1941 года, в общем, пошел не по пути, вот, так сказать, обиды, да, вот, и, скажем, он пошел по другому пути. Вернувшись со службы в этот день, он напечатал на печатной машинке собственноручно вот это свое знаменитое послание, в котором высказывал веру в то, что война, начавшаяся в этот день всех святых земли российской просиявших, она закончится победой Советского Союза. И в последующем и митрополит Сергий Старогородский, и другие духовные лица, они выказывали поддержку государству в его борьбе с нацизмом. Это было не единственное послание. Оно, кстати, потом было разослано вот в эти оставшиеся какие-то приходы по вот этим вот клочкам епархии, которые еще оставались. Это было, в принципе, нарушением практики советской и как бы антизаконно, да, вот такое неподконтрольное распространение. Но у церкви уже не было даже никакого своего издания. В 1935 году был закрыт журнал «Московской патриархии», и все. Никакой издательской деятельности церкви было невозможно вести. То есть все было разрушено. И вот это уже вот на уровне перепечатывания на машинке, да, только распространялись такие тексты. Так вот, тем не менее, была занята такая патриотическая позиция поддержки государства в Великой Отечественной войне, и потом она сохранялась. И, в общем, я хочу сказать, что она была занята не потому, что там все церковные власти боялись, да, репрессий, преследований и так далее. А по этому посланию, я думаю, для любого очевидно, что это была искренняя патриотическая позиция. В конце концов, значит, это производило впечатление, и вот начавшееся событие производило впечатление и на сами власти. Известный вот этот пример, что 3 июля 1941 года, начиная свою речь, Сталин по радио обратился со словами «братья и сестры» к слушателям. И это слова, взятые из церковного лексикона. Во время испытаний, конечно, стало понятно, что вот эти все идеологические модели интернационализма, которые пытались до этого навязать, они уже не работают. Хотя отступать, на самом деле, от них стали уже потихоньку чуть-чуть раньше, уже вот после 1937-1938 года, после того, как отправили в отставку Ежова, значит, уже стал намечаться такой вот отход от вот этих, скажем, интернационалистских моделей и попытка переформатировать большевизм под такую вот национально-патриотическую, идеологическую, так сказать, тематику. Вспомните фильм «Александр Невский», в котором, значит, главным героем оказывается, в общем-то, православный святой. Вот. Хотя фильм, прямо скажем, так тенденциозно старается закамуфлировать, в общем, христианское начало его деятельности и, наоборот, там, вот, там, все эти изображения креста все ассоциируются с крестоносцами, но все равно вот, значит, реабилитация таких лиц, как Александр Невский. Потом, конечно, на Сталина произвело сильное впечатление, видимо, и на вообще руководство страны произвело впечатление стихийное возрождение церковной жизни на оккупированных территориях. Потому что на тех территориях, которые были оккупированы уже вермахтом, там начиналось стихийное возрождение церковной жизни. И в считанные месяцы начинались массово открываться храмы сотнями. В результате было открыто до 40%, где-то к 43-му году, вот на оккупированных территориях было открыто до 40% дореволюционных храмов, закрытых во время советской власти. И это показало то, что народ сохраняет религиозность в своей массе. Конечно, фашисты, они, то есть нацисты, да, правильнее говорить, они были антихристианами, да, антихристиански настроенными людьми. И Гитлер лично, он не был христианином, он едва терпел, так сказать, вот, протестантство, ну, лютеранство, да, и католичество, старался их поставить под контроль внутри Третьего рейха. И более того, там тоже закрывались храмы, и, значит, как вот у нас создавали обновленческую церковь большевики для того, чтобы расколоть русскую православную церковь и поставить ее под свой контроль, так Гитлер, значит, создал имперскую церковь в Германии, поставив там во главе ее такого епископа Мюллера протестантского, вот, лютеранского, евангелического, да, как это называется. Вот. Идеалом Гитлера было не язычество, по сути, такое, вот такая вот арийский такой неязыческий конструкт, такой своеобразный, религиозный. И поэтому он, конечно, идейно он все это не мог поддерживать. Но ситуативно, значит, немцы, они, вот там было специальное совещание у Гитлера с Борманом и с Розенбергом, они решили вот на начальном этапе, пока идет война, не препятствовать вот этому вот стихийно начавшемуся религиозному возрождению, только не допускать создания надепархиальных структур. Вот в рамках епархии там могут возрождаться приходы, вот, а ничего более объединяющего их не должно быть. Вот, поэтому на вот этих оккупированных территориях происходило оживление церковной жизни, массовое возрождение храмов, преподавание закона Божьего в школе. Ну, конечно, советское правительство в виде этого, оно понимало, что если оно начнет опять это все сворачивать, то это будет большой минус. Поэтому, когда оккупированные территории отвоевывали обратно, то эти территории, то храмы, открывшиеся, там уже не закрывались в основном. Вот. И Сталин увидел, что здесь большой ресурс. Ведь действительно, когда перепись в 1937 году проводилась в Советском Союзе, там один из вопросов был, это вот верующий ты или нет. И 56,7% опрошенных ответили, назвав себя верующими. То есть больше половины опрошенных, ну, такой вопрос задавался только лицам старше 16 лет, они ответили, вот, сказав, что они верующие, при том же 37-м году, когда 80 тысяч было расстрелянных только священных и церковнослужителей. То есть фактически рискуя, ведь анкеты были не анонимными. Уже поэтому было видно...
Что, наверное, больше все равно людей было, просто кто-то побоялся.
Да, кто-то побоялся, конечно, там было гораздо больше людей, то есть далеко больше половины населения Советского Союза были верующими людьми. Сталин, конечно, тоже об этом знал. Во время войны всплеск религиозности, все отмечают мемуаристы. Конечно, естественно, оказавшись посреди невзгод военной эпохи, все молились истово. В блокадном Ленинграде богослужения не прекращались ни на, так сказать, ни на день. И в других храмах. И все это, вот, чувствуя, конечно, вот такой вот настрой народных масс, и правительство, как вы говорите, оно начинает потихоньку идти на уступки вот этому всему. И, допустим, в кинохронике появляются такие кадры, когда там, может быть, вы видели сейчас в современных документальных фильмах их тоже помещают иногда, когда там бабушки по обочинам дорог там крестят идущих мимо красноармейцев, или там иконы благословляют, кто-то из красноармейцев останавливается, тоже крестится и целует эту икону. Вот я помню, есть кадры кинохроники. Митрополит Николай Ярушевич, он был киевским, но потом из Киева был эвакуирован в Москву. Он служит там в Москве, молебен. И видно, что стоят люди в военной форме. Там солдаты, офицеры тоже молятся за этим молебном. В 1942 году на Пасху были разрешены крестные ходы со свечами. Несмотря на обстоятельства военного времени, был специально отменен комендантский час на это время. Как раз, по-моему, тоже в 1942 году был возрожден орден, установлен, вернее, введен орден Александра Невского. Ну и прочие такие моменты, значит, они вот действительно свидетельствовали о том, что власти начинали ценить этот ресурс, понимали как бы вот значение этого религиозного чувства, видимо. Ну, можно много говорить про вот это религиозное воодушевление. Оно просто на этих территориях, где можно было открывать храм, оно так выплескивалось, когда фактически как бы ни под какой властью, там власть не препятствовала, и вот люди сами начинали открывать. Но и здесь-то тоже храмы были переполнены. Вот эти немногие храмы, которые оставались, они были переполнены. И мы знаем, как многие брали там вот эти записочки «Живые в помощи» Вышнего, и которые могли лежать там рядом с партбилетом и так далее. Все это у людей как-то совмещалось.
И крестики носили.
И крестики, да, и крестики носили, и какие-то иконочки. Вот, ну, есть всякие предания народные о разных известных военачальников, которые там носили с собой иконы. Но, насколько я понимаю, вот не все это верифицируемо, проверяемо. Но есть такие примеры, которые трудно оспорить. Например, генерал Леонид Говоров, который возглавлял Ленинградский фронт, он просто бывал на богослужениях в Никольском храме, который был тогда, по-моему, кафедральным собором в Петербурге, ну, в Ленинграде. И, значит, вот, видимо, можно предположить, что был человеком верующим. Вот тот же самый глава генштаба Тимошенко, еще офицер дореволюционной формации, по-видимому, тоже. То есть, и даже среди высшего, видимо, командования вот были люди, которые, конечно, они, значит, были лояльны, да, советской идеологии, но, видимо, они вот где-то хранили эту веру. И в этих условиях даже вот начинали где-то ее уже и показывать. Не так скрывать. Да? Mm-hmm. Вот. Так что понятно, что вот в 43-м, да, году уже в сентябре Сталин проводит эту встречу с тремя митрополитами известную, во время которой, значит, дает санкцию на возобновление издательской, образовательной деятельности Русской Церкви. Сама встреча, кстати, стала, опять-таки, ответом на шаг митрополита Сергия Страгородского. Митрополит Сергий Страгородский, местоблеститель Патриаршего престола, он в августе вернулся из эвакуации, куда его вывезли ездили в Ульяновске в Москву, и вот он послал телеграмму на имя Сталина. Сталин председатель Совнаркома, председатель правительства. Вот он к председателю правительства митрополит Сергий обращается с просьбой, чтобы открыли счет на имя Русской Православной Церкви, для того, чтобы там могли аккумулироваться средства, которые жертвуют верующие люди поддержку Красной Армии. И в ответ вот Сталин, значит, дал санкцию на то, чтобы этот счет был заведен. В результате церковь, можно сказать, получила права юридического лица, если она смогла теперь открывать счет. Это раньше ей было не запрещено делать. И там стали аккумулироваться вот эти вот средства. Средства, в общем, достаточно значительные. Разные цифры называют, но я так понимаю, что наиболее вероятная цифра – это 300 миллионов рублей.
Огромные деньги.
Ну, достаточно много. У церкви были, конечно, не такие большие возможности. Там жертвовали все. Там, я не знаю, какие-то артисты МХАТа могли жертвовать. И там они тоже очень много жертвовали. Тоже целые колонны создавали, еще кто-то. Но церковь тоже жертвовала. И при тех скромных возможностях, которые были, жертвовала. Вот исходя из этих возможностей, конечно, много. Люди там... Сохранились там призывы священников приходских, которые обращались к людям. И, судя по всему, отклик людской на это был. Ну, вот призываю жертвовать там, ну, вот буквально, как, знаете, когда Козьма Минин в Нижнем Новгороде призывал там отдавать и деньги, и какие-то украшения для того, чтобы спасать страну. Так вот и тогда люди, какие-то там девушки, там женщины какие-то свои фамильные там украшения несли, кто что мог. Вот. Удивительно, что собирали даже за линией фронта. Даже из-за линии фронта есть примеры, значит, священники передавали собранные вот эти средства, ну, тоже там всякие украшения и так далее, для того, чтобы они пошли на развитие Красной Армии. Ну, и известно, что эскадрильи, танковые колонны были построены тоже на эти собранные средства. Но, кроме того, это вот самый известный пример, эскадрильи и танковая колонна, но еще были и специальные кампании пожертвований в пользу сирот и вдов красноармейцев. Было финансирование госпиталей, там некоторые монастыри брали прям как бы шефство над госпиталями, некоторые, в Киеве есть такой пример, по-моему, Покровский монастырь, там, кстати, на оккупированных территориях, в Советском Союзе опять-таки все были закрыты монастыри, на оккупированных территориях открылось 40. Но потом они не были закрыты. И вот, значит, в Покровский монастырь в Киеве, по-моему, там сестры и матушки, они вот просто служили сиделками, сестрами милосердия в госпитале, который там был организован. Вот некоторые вот просто финансово, некоторые своими руками, некоторые своими знаниями, как святитель Лука Войно-Синицкий, который руководил ВК госпиталем в Красноярске и был главным хирургом-консультантом в Красноярске. И, кстати, как раз в 1945 году он получил вот эту сталинскую премию за книгу «Очерки гнойной хирургии», которая была, конечно, тоже большим вкладом в развитие военной медицины, потому что позволило спасти много жизней. Ну, и нельзя все сводить только к материальной помощи и пожертвованиям. Я думаю, что еще же нужно говорить вот о утешении, духовничестве, огромных, так сказать, вот, трудах молитвы и наставничество, потому что ведь люди приходили к этим батюшкам, да, которые жили тогда, там толпы, да, вот даже видно на этих, повторяю, архивных съемках, и они находили там утешение, поддержку. Вот. Ну и вот эти воззвания, конечно, это имело большое значение, потому что если мы выяснили, что больше половины населения было верующим, конечно, для всех значимо было, какую позицию займет церковь. И то, что митрополит Сергий Страгородский и вообще духовенство в целом, оно заняло вот такую патриотическую позицию, оно, конечно, способствовало консолидации народа в борьбе с врагом.
Большое спасибо, отец Дмитрий, что вы пришли к нам и рассказали много интересного.
Спасибо вам.